Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 24 декабря. Время 22 часа 2 минуты в Киеве, 23 часа 2 минуты в Москве. Мы начинаем наш эфир. Это уже у нас день 304 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Больше, ну, где-то 80 тысяч нас смотрят, больше 16 тысяч поставили лайки. Просьба, несмотря на сочельник, наступающее Рождество, о котором мы скажем особо, все-таки найдите возможным ссылки на этот эфир, распространить в своих социальных сетях, разместить их, да, ну и в группах, там, где вы состоите, переслать мессенджерами, ну, использовать любую возможность для распространения. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео, проходите по его имени и подписывайтесь. Ну что же, мы тогда начнем. Ну, сегодня самое драматическое событие, самое ужасающее, это обстрел центра Херсона.
Да.
10 человек, ты об этом даже пост написал, я вот смотрю сейчас на кадры, 10 человек погибло в результате обстрела уже, 68 получили ранения, все в крови, вся центр залит. Ну, этот, вот этот пидорас Сальдо сказал, что это вы сами, все, Арестович всех обстреливает Херсон. Ну, как обычно, да? Ну, а вот, а что? Вот смотри, вот эти обстрелы, они же постоянные, там сказать, да?
Да.
И
стоял за разом. Так, чтобы по центру.
Да, прям по центру. Я смотрю, вот, пешеходная зона
какая-то. Очень похоже на подарок Рождеству, в кавычках.
Ну да.
Демонстративное убийство мирных людей.
Да, они дикари.
Там заметьте, они считают своими гражданами. Секундочку.
Ну да.
Формально. С их точки зрения.
Ну, а вот смотри, с момента их покидания, значит, правого берега, можно судить о том, сколько было обстрелов именно Херсона, сколько погибло мирных жителей и так далее?
Я не считал, но десятки погибших, сотни раненых. И сколько конкретно, трудно сказать. Фактически каждый день. Неделю они не стреляли после ухода, и потом начались, каждый день начали лупить.
Угу. Так. Ну, а какие-то еще обстреливались города за эти сутки? Или это только по Херсону такое?
Не, ну так масштабно, как когда еще полевой артиллерии, как по Херсону, нигде такого не было. Было. Как бы у нас есть такие дежурные места, где так или иначе бывают обстрелы. Пуски были за сутки. И по Харькову. И на юге там летали эти самые шахиды чуть-чуть. И прочее, прочее. Но Херсон, конечно, перекрыл все по результативности и по количеству потерь. Причем, обстреляв первый раз, они потом открыли опять огонь через несколько часов.
Не по тому же месту?
Не по тому же, но тем не менее. Снова был обстрел города. Вот. Ну, тут все понятно. За каждого гражданского спросим сотни военных.
Ну, война есть война. Так, смотри. Лукашенко прибыл таки в Москву, что удивительно. Причем с поводом типа про космос встречался с этим Борисовым. Они там обсуждают какое-то сотрудничество. А у них горит их отсек на международной станции. Там никак они не могут справиться с вентиляцией, с охлаждением. Лукашенко еще отпускает какие-то шутки, что он полетит. Не знаю, чего бы ее не отправить. Тем не менее, то есть не очень понятно, встречается ли он с Путиным. Никакой информации. Я не понимаю, зачем ехать в Москву, если с ним не встречаешься. Все к тому же вопросу.
Я знаю, что и Буданов прокомментировал. Мало-мало движения, связанные с синхронизацией усилий определенно. Означает ли это синхронизация усилий непременно на участие Беларуси в войне? Не думаю. Означает ли она более интенсивное участие в качестве площадки для организации Российской Федерации войны? Проведение? Думаю, да. Но опять же, я придерживаюсь мнения, что это передача оружия и боеприпасов, это инфраструктурное обеспечение, логистическое обеспечение, все виды тылового обеспечения, обучение на полигонах, экономические какие-то вопросы с и так далее. Применение белорусских вооруженных сил признаков пока не вижу. И перспектив такого применения.
Угу.
Скорее всего, проводят, они договариваются на практике о проведении большой кампании дезинформации относительно возможного наступления из Беларуси, в том числе с участием белорусских вооруженных сил. Для того, чтобы мы держали резервы на севере и не перебрасывали их под тот же Бахмут или на юг. Остается главной задачей, которую они перед собой поставили, но поскольку операция по дезинформации, я так понимаю, они задумали как стратегическую, то есть большого масштаба, задействованы непосредственно лидеры обоих держав. И она на высшем уровне отрабатывается, заодно решаются практические вопросы всякие разные.
Ну, то есть ты не видишь за этим какого-то особого смысла, потому что визит сразу
Смысл вполне
после...
себе. Смысл, они крутят стратегическую операцию по дезинформации, частью которой является совершенно реальное действие, направленное на там, усиление помощи Беларуси российской группировке. Ну, предоставление больших возможностей логистических, инфраструктурных, ресурсных и так далее. Причем, поскольку задействуются ресурсы, обеспечивающие национальную безопасность Беларуси, договариваться по этому вопросу по комплексу от военных до экономических может, и дипломатических может только президент. Ну, не президент, а лидер. Беларуси, осуществляющий эффективное управление. В данном случае это Лукашенко.
Да.
Но, опять же,
это
могли выпросить в Кремле для того, чтобы смазать очень специфическое впечатление от визита Путина. Потому что
Например.
ну, Путин же считал себя Беларусью вотчиной.
Да.
И тут сам прилетел. Как бы, очень многие наблюдатели, в том числе внутри России, сказали, ну что это не по синьке шапка, что так это вот он как бы
Именно так, да.
Поехал, да. Ну, видимо, этот самый. А теперь создают видимость рабочих визитов друг к другу. Как бы, да, при том, что, типа, ну, вот он ко мне, я к нему, это интенсивная интенсификация контактов, союзная держава, бла-бла-бла, для того, чтобы смазать впечатление. Просто могли попросить на кофе, чтобы смазать впечатление о том, что Путин сам прилетал в Белоруссию.
Ну,
вплоть до
кстати,
этого.
да.
Ну, слетай, что тебе там, жалко, что тебе бонус какой-то дадим. Как бы, да, потому что ну, надо объяснять как-то, почему Лукашенко сидит на Путин, в Минске, и Путин к ноге приезжает, а не наоборот.
Действительно. Не, ну просто мы же обсуждали, что смерть Макея, она же внушила и западные разного рода наблюдатели об этом же говорили, что Лукашенко должен бы опасаться поездок в Россию, потому что как бы ему за Макеем не последовать, понимаешь?
Ну, это если правильно летает, он же летает со своим поваром, со своими продуктами, там, со всем своим, с
Конечно,
охраной. Ну, что там ему бояться, там, по большому счету. Отравить президента дело очень непростое. Поэтому такое.
То есть ты считаешь, что для него опасности вот такой очевидной нет?
Не, возможно, она есть, но, как бы, видимо, он оценивает ее так, что он может позволить себе совершить визит в Москву с определенной перестраховкой.
Я тебя понял. 210 тысяч нас смотрят. Мы 9 минут в эфире. Вот такая информация. Мир в Украине зависит от США. Украинцы смогут воевать только до тех пор, пока американцы будут оказывать им военную и финансовую поддержку. Заявил в интервью газете Modern Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он согласился с журналистами издания в том, что украинский конфликт затянулся, и это представляет опасность. В то же время, отметил Орбан, Украина сможет воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты, я хочу обратить внимание, будут поддерживать ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира в Украине, то мир будет. Ну, то есть, понятно, логика какая. Если американцы, так сказать, значит, прекратят финансовую поддержку и поставят ультиматум и военную, соответственно, поддержку, то Украине нечем будет воевать, и Украина пойдет на переговоры с Москвой. Вот позиция премьер-министра Венгрии.
Он хочет рекомендовать Соединенным Штатам прекратить поддержку Украины? Или
вот,
упрекает?
Такого не сказано.
Упрекает.
Тут такого не сказано. Это
Упрекает.
Соображение. Это соображение.
Понятно. Ну, если Соединенные Штаты прекратят нам поддержку, мы когда-то с тобой это обсуждали. Да,
да
еще больше.
Я хочу мы еще раз, чтобы обсудили.
Шантажировать, я подозреваю, что найдутся какие-то отчаянные люди, которые выйдут и расскажут все американским избирателям. Накануне президентских выборов.
Да.
Представляешь эффект?
Эффект будет потрясающий.
Но это разговоры в пользу бедных, потому что Штаты никогда не откажутся нас поддерживать. Рой Афганистан они не могут себе позволить. Просто. Как бы, да, поэтому ни при каких обстоятельствах, потому что тот, кто откажется от поддержки Украины, заведомо проигрывает президентский выбор в Соединенных Штатах. Та сила. А до выборов у них весь 23-й уже предвыборный. Хотя бы даже из таких абсолютно макиавеллистских и чисто циничных соображений. Если даже не говорить про идеалы, там, про все остальное. Про роль Америки как это гаранта стабильности в мире, крупнейшего донора безопасности. Если не говорить об интересах азиатских союзников Америки, которые никогда ей больше не поверят, если они кинут Украину. В Европе они не поверят в их способность помочь им на базе. Тот же Тайвань. А значит, начнется дрейф в сторону Китая, и ну, Штаты одновременно лишатся очень многих союзников, которые от них перебегут на другую сторону, если бросить Украину.
Не скажет смысл. Будешь проговаривать это все.
Смысл проговаривать. Вашим союзникам, если вы кидаете в самый неподходящий момент, бьете в спину и сдаете врагам. В чем прикол? Мы пойдем в Китай. Вот Китай обещает, что никогда не кинет. Скажут азиатские союзники. Все. Надо быть полным идиотом. Ну, а если говорить о ценностях, я понимаю, что многим этот разговор непривычен, например, Орбан, может быть. Ну, вот, но если говорить о ценностях, то это настолько противоречит всему тому, как американцы понимают мир, что я не представляю себе ситуацию прекращения поддержки Украины. Наоборот, она усиливается, расширяется и так далее. Как минимум на весь следующий год дали уже бюджет 44 миллиарда, из которых 24 на военные цели. Семерка согласовывает экономическую помощь. Ну, может быть, они и кинут, конечно, но после 23-го. 23-й как минимум, да, за 23-й мы справимся, мне кажется.
Угу.
Если уже так совсем.
Понятно. Так, но Украина же в состоянии будет, например, на твой взгляд, воевать и без американской поддержки. Мы огрубляем ситуацию.
Конечно, мы продолжим воевать. Это даже европейская поддержка. Во-вторых, и не европейская тоже есть. В-третьих, мы самая крупная страна. У нас худо-бедно он работает в ВПК. Худо, но бедно. Конечно, полных нужд он не удовлетворяет, но кое-что дает. Во-вторых, как бы, ну пойдем к партизанской войне, будем воевать одним автоматом. Будем воевать захваченным оружием. Наши же враги тоже не становятся здоровее с каждым днем, правильно? К тому моменту, когда... Еще вопрос, к какому моменту они нам... Ну, представим себе этот гипотетический вариант. Американцы нам отказывают в поддержке. Что будет с российской способностью воевать? У них же вообще никакой поддержки. Поэтому, да, как бы, ну, такое. Будем палками, рогатками. Я говорил когда-то, да. Не будет палок, рогаток, значит, трава поднимется и задушит. Ну, я прям...
Это ушло в мем,
да.
Кстати.
Я прям представляю себе. Американцы говорят, вы знаете, мы вас не будем поддерживать больше.
Мы понимаем. Мы
а путинские говорят, ура, класс, а вот нас поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Американское общество накануне выборов узнает о том, что бросили страну после Бучи, так, чтобы были новые Бучи. А лучшие друзья Америки, Северная Корея, Иран и Китай активно помогают агрессору, который вот эти самые Бучи устраивает. Я просто представляю, как реакцию американского общества на это все. Ну, думаю, что политик, который это объявит, просуществует в Белом доме дней 15, пока процедура импичмента там соберется и все это. А делегитимизирован он будет минут за 15, как только новость разойдется. Это абсолютно, абсолютно нереальный вариант. И хотелки Орбана, это, конечно, такая штука. О них можно поговорить, но...
Не, ну, Орбан, понимаешь, принимает решение как один из...
Ну да, он принимал уже решение. 6,5 миллиардов помощи закрыли от Евросоюза, Венгрии теперь 22 миллиарда подвесили, которые превышают все выгоды, которые они планируют получать из состояния особых отношений с Российской Федерацией и особых нефтяных отношений с Российской Федерацией. То есть Евросоюз может не додать больше, чем они получают выгод от того, что им предоставили особые отношения, безбарьерные, там, бесценные, без ограничений на нефть, с закупкой, которую они себе выпросили. Ну, вот и все. Это же она такая земля. Земля, она круглая, но имеет форму чемодана. Ты здесь себе урвал кусочек, да, пойдя вопреки сообществу. Потом сообщество говорит, смотри, какая интересная штука получается. Ты выиграл 15, а мы тебе не дадим 22 плюс 6,5, 28,5. Как вообще? Как настроение?
Арифметика такая, да.
Да, да. Хочется еще поголосовать в пользу Путина и против коллективного мнения Евросоюза. Ну так еще что-то можно урезать, пока не одумайтесь.
Да.
Санкции, они же такие. Они могут быть вовне, могут быть внутрь.
Так, 15 минут мы в эфире. Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки, сообщил помощник бывшего главы Роскосмоса. У Дмитрия Олеговича проникающее ранение металлический осколок размером 8 на 6 вышел выше правой лопатки, недалеко от позвоночника, чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет, сказал помощник Дмитрия Олеговича. Это я от себя добавляю, кося глаза в пол. Но, тем не менее, я, конечно, не про фут на этой теме, а про то, что появилась информация, что нельзя исключать, что слил местонахождение вот этого Сейшина, который окончился так печально в Шешбеш, информацию кто-то из окружения Пригожина по его прямой команде. Что ты по этому поводу можешь сказать, что артиллеристам
мы же говорили вчера,
украинским дали эту
друг друга,
информацию?
Сдавали, сдают друг друга с потрохами, когда им надо. Под Киевом российская армия отдавала данные кадыровцы. И на Херсонщине, и на Запорожском направлении. Передавали буквально. Мы сначала не поверили, потом на всякий случай проверили, убедились. Все-таки да, бахнули. Поэтому, понимаешь, наличие многих частных армий в российской силовой машине означает наличие многих интересов. А интересы претендуют на одни и те же ресурсы в одно и то же время. Значит, конфликты неизбежны. А война такая штука, если вы взялись убивать людей, то, ну, во-первых, сломаны печати и сняты табу. Во-вторых, это настолько прямой рациональный способ достигать всего своего, что все конфликты на войне начинают просто решаться одним и тем же способом. Причем конфликты со своими в том числе. Поэтому сдача, была ли она, не была, не знаю, но она меня абсолютно не удивляет. И является принципиально естественной для той системы отношений, которая царит в российской верхушке. Люди, которые сотнями тысяч укладывают своих, что им там одного положить, если это важно? И луфт. Ты знаешь, что зэки пошли уже под Бахмутом без касок и бронежилетов?
Вот расскажи нам, вот я вижу, что тут уже информация.
Один, второй, третий случай отмечается, потому что у них даже нет уже бронежилетов и касок. Тут чай половина в гражданке или около гражданской одежды, там полувоенная, куртка военная, там джинсы, это такое все. Это, конечно, уже такое. Какие следующие 300 тысяч, я хер знает. Какой там призыв? Во что их одевают? Чем их снаряжать?
На так экономят.
Автомат, три магазина, гранат нет. Как бы, отдают на группу из 25 языка, дают одному опытного какого-нибудь там чувака с одним автоматом, с прицелом ночного видения. Считается, что это страшная штурмовая группа, которая сейчас всех победит. Ну, такое, конечно.
Так, вот смотри. Количество российских ракет носителей в Черном море увеличилось до 4. Вероятно, враг готовится к нанесению ракетных ударов, заявил спикер ОК Пивдень Наталья Гуменюк. 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя имеют всего 24 ракеты типа «Калибр». Ну, то есть, что это означает? Готовится новый удар?
Это не секрет, все уже знают. И они готовятся к новому удару, мы с нетерпением ждем. Вот, как бы, да. Все официальные и неофициальные предупреждения переданы. Не игнорируйте в ближайшее время воздушную тревогу. Сегодня с утра была тревога. Шахиды на юге летали. Вот. И мы ждем удара еще баллистическими ракетами, типа «Искандер». У них совсем плохо. Они начинают распечатывать запасы НЗ. «Искандеров» там штук 40 осталось. Тем не менее, части они хотят применить. Вот «Калибры», вот наземные. Вернее, вот воздушного базирования. Ну, ракет 70 полетит, как обычно. А дальше дело нашего ПВО и дело каждого отдельного гражданина не игнорировать сигналы тревоги и дело энергетиков вовремя поработать над сбережением системы, скажем.
Ну, то есть ты
дежурная история, что... каждые 10 дней, да, примерно.
Да, но количество ракет снижается, вот как ты бы сказал?
Снижается, доля авиационных уменьшается. Позапрошлый залп 70, предыдущий 38, сейчас анонсируют 34. Ну, 38 и 70 это уже почти в половину, правильно? Доля калибра увеличилась. Видимо, они их подкопили. и пытаются применить. Теперь в компенсирую отсутствие авиационных. Ну и доля авиационных там тоже такая. Там же вот эти X-101, X-555, они, которые более-менее точные, их все меньше. Добавляются 22-е, которые косые, как я не знаю, 600 метров отклонения. И начали, они же в прошлый раз применяли ракеты средней дальности до 300 километров по наземным целям, которые, ну, по ПВО пытались работать, но не вышло. Вот. Ну, то есть структура ракет меняется, количество более-менее, а структура меняется не в пользу тех ракет, которыми они в основном наносили удар, авиационного базирования. Это в первую очередь Х-101 и Х-555. Ну, видимо, ну, на тот момент, на момент прошлого удара у них осталось после этого удара 460 ракет всех типов крылатых. 460-500, где-то так. Ну, вот считай, если бы пускали бы по 100, как раньше, это 5. Если пускать по 38, вернее, по 70, это, ну, 7. 7-8. Если пускать по 35, то это, значит, 15 таких ударов, 16.
Так.
Но проблема, ну, 10 там, ну, 10. А вопрос, сколько они в НЗ остановят, оставят. Во-вторых, ну, пуски малыми дозами, это же очень легко перехватывается ПВО. Потому что, ну, понятно же, перехватить 30 легче, чем 150 или 100. Ну, вот. А большими дозами они не могут, потому что не хватает подготовленных экипажей, носителей там, и так далее, и так далее. Самолет уже лучше не становится от того, что с жуткой вибрацией, тряской, с него уходит 6 ракет, правильно? Там где-то провод прохудится, там где-то гайка разболтается, там где-то предохранитель выпадет. Это все садится, дефектация, перепроверка, техобслуживание. Они ищут новые приемы и способы действия. Это тоже непросто. Не все пилоты могут эти придуманные способы и приемы реализовать и так далее. Часть ракет неисправна. Помнишь эту историю с Каспийским морем и тюленями, отравленными ракетным топливом? Там,
Да.
что часть прямо над Каспием падает. И так далее. Не все так, это все так простенько. Ракетам же многим, особенно X-22, там по 40 с лишним лет, на самом деле. Там неизвестное состояние. И высокотоксичное топливо, и все остальное. То есть это все головняк реально. И они, конечно, неуклонно уменьшаются, и способности их, особенно после событий в Дягилево и в Энгельсе, они уменьшили. Вот сразу после этого. Вот был удар перед этим 100, а когда в Энгельсе и в Дягилеве что-то произошло, было уже 70 в следующем ударе. Но оно и понятно. Если 4 носителя выбило, и в каждом по 4, ну, 24 минус 24 ракеты. Да. Поэтому и то, и сумма факторов действует на медленное постепенное снижение доли ракет. Но зато увеличилась доля калибра. Появились ракеты средней дальности, которых на самом деле хватает. С-300, у них ракетка С-300, С-400 еще очень много. 8 тысяч. С этими они будут пулять столько, сколько надо. Ну, другое дело, что они не достают до центра Украины, они достают только до прифронтовых городов. Вот. Ну, то есть такая штука. Она будет неуклонно уменьшаться. Как они будут применять? По 5 ракет, по 35, по 150 в одном залпе постараются. Не в одном залпе, а несколько пусков. В одном залпе они не могут даже 40 выпустить. Они, когда выпускают 100, это 3-4 залпа, ну, 2-3 залпа. То иногда 4. Вот, получается, что они не в залпе, а в сумме выпускают. Но вот мы не знаем, как они будут применять. Есть некоторые соображения, мы увидим это на практике. Вот сейчас очень показательным будет этот залп, сколько полетит, откуда и каких. Потому что у них
Ну,
есть
с
соблазн,
этим...
например, идеально где-то
Да.
найти себе возможность запустить сразу 150. Они не найдут, скорее всего. Но не хватит подготовленных экипажей, носителей и так далее, и так далее. Ну, допустим, они запустят 150, мы там 120 сбили, 140, 130, 20, 30 долетело. В принципе, был бы большой ущерб за раз. Наверное. Потому что мы стабильно 80-85%, иногда больше, иногда еще меньше. Ну, так это же надо суметь сделать, раз. А во-вторых, и этот ущерб мы компенсируем, а ракет станет на треть меньше сразу от оставшегося количества. 460-150. Все, у тебя варианты на три такие залпы. Еще даже хотелось бы 150 оставить в НЗ, правильно, на всякий случай. Совсем в ноль расходовать это перебор даже для их руководства. Ну и что тогда? Два залпа по 150 и все, и конец. Конец вообще всей программы. А там только подкопил, за квартал подкопил 40 калибров. Или там 30, сколько они сумеют произвести. И популял опять ими. Ну, такая перспективка смутная. Стрелять они, конечно, будут, но медленно, медленно, неуклонно. Качество и количество, я думаю, будет падать. Не исключаю возможность одного какого-нибудь гросс-шлага, то есть такого удара конкретно всем, всем имеющимся и так далее. Они планируют, они о нем думают, но проблема в том, что он, во-первых, не будет, он будет чуть более эффективным, чем обычно, но не, все равно не достигнет тех целей. Зато запас прохудеет сразу на треть. А если считать с этого, глядишь и наполовину. Ну и что дальше? Перспектива этого всего какая? Стрельнуть могут. Какая перспектива?
Ну, посмотрим, конечно.
Если иранские подъедут, да, будет горюшко. Если не подъедут, то как бы уже... Ну, какое горюшко? И с ними мы справимся. Но и с их последствиями, но они будут более тяжелыми. Если не подъедут, то вообще...
Ну, вот смотри, по поводу иранских средств. Да? Советник главы офиса Зеленского пригрозил, это я российский источник читаю, естественно, речь о Михаиле Подоляке, то есть, ну, пропагандистский источник, я просто от противного, как обычно, пригрозил уничтожать производство иранских дронов и арестовывать поставщиков, поскольку санкции и резолюции он не помогает. Россия отвергает, что применяет БПЛА из Ирана в Украине. Иран планирует нарастить поставки ракет-беспилотников в Россию. Этим Тегеран откровенно унижает институт международных санкций, который не работает, заявил в Твиттере советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он предложил отказаться и от концепции резолюции ООН в этом вопросе, которые не привели к результату. Следует перейти к более разрушительному инструменту уничтожения заводов, арест поставщиков, написал советник главы офиса президента Украины. Ну и так далее, в том же духе. Но видишь, как бы сам Михаил Подоляк, тоже твой товарищ, предлагает перейти к решительным действиям, удары и так далее. Кто бы их мог нанести? Как
Михаил
бы это сделать?
Меня несколько некоторым образом пугает этой своей ястребиностью, которая у него вырастает с каждым все больше и больше. Я думал, я главный ястреб, позволяющий заявлять такое, чего
на ногах. А ты голубь, да, получается?
А оказалось, что Миша такое загибает. Да, не, ну, чтобы не отставать от Миши, я, конечно, тоже соглашусь, поддержу всякое такое. Один вопрос, а кто будет наносить эти мужественные удары?
Вот, вот кто будет наносить эти мужественные
не
удары?
Не знаю. Вряд ли мы. У нас нет средств доставки тут. Даже если
а
мы
так очень... бы нанесли бы.
А так бы, да. Но опять же, удар ударом рознь. Нужен, чтобы лишить их этой способности, нужен массированный удар, может быть, серия ударов, которые мы точно не в состоянии произвести. Даже если бы доставали. Но надежда на то, что Соединенные Штаты, Британия, Израиль, там Саудовская Аравия, ну, возможно. Но сколько мы можем влиять на их позицию? Ну, то есть, Миша заявляет позицию.
Да.
Политическая позиция до некоторой степени. Или там его личная позиция, информационная позиция. Посмотрим. Но от позиции до реализации некоторая дистанция присутствует обычно, особенно в большой политике, особенно с точки зрения нанесения ударов там по отдельному суверенному государству с такой еще непростой историей, как Иран. И непростой историей взаимоотношений с Ираном. А так, да, чего бы не стрельнуть. Если они, по нам, они дают то, что нас убивает, то, наверное, и нам нужно что-то делать в ответ. Правильно?
Нет, это очень логично, просто треугольник сложный, потому что там и Израиль, там и Саудовская Аравия, Королевство Персидского залива, Суннитские, США. Практически все они являются интересантами в этой истории, потому что, ну,
да,
как бы давать возможность... Ирану, ну как?
Сколько я себя слышу, я слышал про войну Иран, с Ираном, удары по Ирану, по ядерным объектам, по этим самым. Но что-то как-то вот до сих пор никто не сподобился, ты знаешь.
Еще больше разговоров.
К сожалению. Поэтому как-то так.
Так. Ну вот вдогонку Кирилл Буданов сообщает, что Россия приобрела такие у Ирана 1700 шахедов, 540 из которых уже выпустила по территории Украины глава ГУРМО. Производство такого беспилотника стоит около 7 тысяч долларов. Впрочем, доподлинно неизвестно, сколько РФ заплатил Ирану. Что касается баллистических ракет, то Иран пока отказывается поставлять к России, рассказал Буданов. Ну, вот насколько можно оценить, 1700 – это предельная цифра или может ее как-то в обозримом...
Контракт был 1750, и это было в конце сентября. Об этом тоже говорилось.
Но сейчас другой уже есть, наверное.
Не-не-не, это тот же самый. Это не новый, он просто обновил информацию. Все задаются вопросами, пришла новая партия, не пришла новая партия. Он же партиями поставляется, это же где-то по 250-300 штук. Это же не разово 1750. Ну, смотрите, 500 применили, ну, какой реальный от них ущерб? Ну, так и себе. Осталось еще дважды по 500 пока в рамках этого контракта. Но Иран оказывается давление. очень сильно Соединенными Штатами, Израилем, коалицией, Европой. За что им честь и хвала, потому что баллистика реально осложнила бы нам жизнь. Тяжело, серьезно. Вот. Поэтому ну, будем надеяться, что нет, а с дронами мы как-нибудь справимся.
Появилась информация, что ЧВК «Вагнер» чуть ли не получает оружие из Северной Кореи непосредственно.
Я думаю, они
По-моему,
с этого,
американский, да?
с их стороны они ее объявили, что вот мы уже получаем в стиле типа вот это очередное пригожинское залихватское заявление на международном уровне. Типа закинем шапку на верхнюю полку, спровоцируем, привлечем внимание, ай какие мы удалые, там все, все такое. Не вижу признаков наличия корейского оружия. Пока будут факты, будем говорить пока. Это я думаю,
То есть
что
это пустые разговоры, да?
это все по понты все. Будоражить и привлечь, и создать информационную повестку, чтобы Вагнер еще раз указали в поисковых этих самых. Они имя себе куют. В том числе самыми нелицеприятными способами, типа вранья, типа убийства людей кувалды. Абы крутиться на верхних этих самых. Потому что имя – это капитализация имени современное, во время
Ох,
информационной повестки.
это чревато такая
Это
вот репутация.
чревато, но как бы люди идут к своей цели. Идут к успеху.
Ну,
Пацаны.
этот успех – это могильный холмик в лучшем случае, на который придет кто-то, накачавшись этими, как их, мочегонными и посыт. Это очень опасная такая история, это
Люди
вообще.
же свой выбор сделали и усугубляют. Ну, значит, такая там. Они же сделали этот выбор, его никто не заставлял.
Ну да, ну да.
Знаете.
Почти 306 тысяч нас смотрят, 84 тысячи поставили лайки. Просьба распространять ссылки на этот эфир и ставить лайки. Это сильно нам помогает. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича.
Меня
Мы
маленькая объект.
почти... Да, давай, ждем.
Значит, в любой армии мира, и украинское не исключение, есть очень важные люди. О них, как правило, не знают никто, кроме профессионалов. О них не говорит широкая публика. Вообще не уделяет им никакого значения. Даже разведчиков. О разведчиках больше говорят, чем об этих людях. Но эти люди решают все на самом деле. Это так называемые опера или оперативные. Специалисты оперативного управления и планирования, которые и планируют боевые действия, собственно говоря, жизнедеятельность войск. То есть эти люди те сочиняют, как обороняться, как громить противника, рисуют все это на картах, это все стоит план, расписывают в планах, планы, а потом войска выполняют эти планы. У нас в вооруженных силах были дни всех. Есть день связиста, день инженера, день, там, я не знаю, чуть ли не дизелиста, день пехоты, который с трудом пробивали, но пробили, установили в 17 году и так далее, и так далее. Не было дня специалиста в оперативных управлениях. И главнокомандующий Валерий Федорович Залужный установил такой день позавчера своим приказом. Теперь его отмечают. Впервые украинская армия отмечает день людей, которые планируют и ведут войну. Это они решают, где, когда и как будет разгромлен противник. Они составляют эти планы для полководцев в тесном взаимодействии с ними, с разведчиками и так далее. Я служил в оперативном управлении. Была моя такая, была у меня такая часть биографии. И вот главное оперативное управление Генерального штаба подарила мне ручку. Это те, кто планирует все, применение всех сил обороны, там держат
Прямо вот
профессионалы
этими
экстра
ручками
класса,
планируют.
потому что хороший оператор – это человек, который идет к своей профессии, тем более в главное оперативное управление ГШ. Он идет лет 15, наверное. И обычно это люди исключительной остроты интеллекта, силы
Так.
и решимости, которые, представляешь, вот от них зависит, будет удачное действие или нет. Представляешь груз этой
Понятно.
ответственности? Количество
Все,
факторов, которые
поздравляю.
мы должны обсчитать, знание местности, вооружение, военной техники, порядок применения и так далее, шахматисты с характером боксера, вот так вот, которые еще думают, как чемпионы мира по шахматам комбинируют, а волевых качеств у них как на Тайсон, на трех Тайсон. Я очень ценю этот подарок. Я хочу сказать всем людям, которые служили в оперативных управлениях, родов войск, сил, в отделах соответствующих соединений, объединений и так далее, что, ну, вы, наверное, главное в этой всей военной истории. И то, что показывает силы обороны, вооруженные силы Украины, как часть сил обороны, это на процентов на 65, на 70 ваша заслуга персонально. Все успехи под Харьковом, под Киевом, освобождение 55% территорий, которые мы уже освободили от захваченных. И наша окончательная победа – это ваша заслуга на 65%. На не меньше. Я знаю, как работают эти люди, я сам был среди них, одним из них, и это, конечно, серьезные ребята. Это цвет армии. белая кость интеллектуала. Для меня это очень ценный подарок, я очень ценю и хочу вам всем операм передать искреннее поздравление, восхищение и поклон и отдать честь. Спасибо вам большое.
Ну что же, 35 минут мы в эфире. Я продолжаю лечиться от гриппа. Извините, что я вот кашляю, но просто невозможно. Последнее, что мы следует сказать. Мы, как и обещали, мы ждем от грузинских властей какого-то решения по Михаилу Саакашвили. Вот, время идет, ну, как бы мы надеемся. Не настаиваем, мы просто надеемся, что какое-то решение будет найдено. Там работают адвокаты. Там много кто вовлечен, и мы знаем, с кем идут переговоры. Информация мне поступает. Но я просто хочу проанонсировать. Мы, возможно, в понедельник, потому что завтра у нас эфира не будет, да? Мы изложим публично наш план о том, как мы будем действовать. Нам, мы еще посоветуемся с Алексеем. Будем действовать, но нам точно понадобится, чтобы все наши подписчики, все наши зрители, все наши сторонники в разных регионах мира, в разных городах, в разных странах в это вовлеклись. Я расскажу, как это все будет происходить, но просто вы должны учитывать, что если мы хотим решить проблему, в общем-то, загибающегося Михаила Саакашвили, то это нужно не безучастно. Ну, что вы там, давайте, мы вот тут будем наблюдать, как вы будете вертеться. Нет, это такая история. Мне получил очень много откликов, которая требует огромного вовлечения. Я человек в этом смысле опытный. Вы помните, какие дела я проводил. И если кто следил за моей адвокатской карьерой, ну, все можно, все можно. А вот, мы рассчитываем, что Соломен Зурабишвили, президент Грузии, все-таки найдет возможность помиловать там, по первому делу, по которому 6 лет получил Саакашвили, Михаила Николаевича. Но если нет, а сейчас, вы знаете, продолжается второе дело, в котором Саакашвили принимает участие лежа. Ну, то есть, вот на видеоконференц-связи лежа. Я не знаю, зачем и кому нужен такой суд. Но, еще раз повторяю, мы ждем от грузинских властей, что они найдут возможность вопрос этот урегулировать. Мы как бы не настаиваем, мы просто говорим о том, что такое количество людей собирается вовлечься в это во все, в поддержку и в освобождение уже практически старика Саакашвили, что как бы лучше бы это все решить, потому что, ну, дальше тянуть уже некуда, тем более сегодня сочельник, сейчас вот, ну, мы все христиане ждут Рождества и все остальное. Ну, как бы было бы приятно, если бы хотя бы прозвучало что-то, что дает обнадеживающие ожидания относительно судьбы президента Саакашвили, в прошлом президента Саакашвили. Ну вот, ну, ждем понедельника. Понедельник рабочий день, уже закончатся все праздники, и тогда это уже обсудим публично. Как ты на это смотришь, Алексей
да. Николаевич? За и всех призываю помочь. И призываю помочь.
Ну, там от тебя тоже понадобится вовлечься. Ну, сейчас мы доработаем все.
Мы все вместе только миллионами можем заставить всерьез воздействовать. Если точно, участников точно будет больше, чем население Грузии, или хотя бы половина, то, наверное...
Да, да, да. Все один увидят, все, все поймут, все очень просто, как мычание. Ну, хорошо. Во-первых, мы почти 40 минут в эфире. 304 тысячи уже, ну, 310 тысяч нас смотрело, 95 тысяч поставили лайки. Мы поздравляем всех с наступающим Рождеством. Тебе слово, Алексей, я всех поздравляю, всех христиан.
Я тоже всех поздравляю, не только христиан, потому что это общечеловеческий праздник.
А, ну да, в общем-то, да.
На самом деле. Это праздник, да. Смотрите, в чем история Рождества? Люди попросили... Тогда же мир тоже. Мир всегда надо спасать. Мир всегда находится в апокалиптическом Боже состоянии. И тогда, говорят, мудрые люди, там знающие, обратились к Богу, мол, помоги. А Бог воспринимался тогда через силу. Ветхозаветный Бог и так далее. Они ожидали, что придет сила, которая наведет порядок, там, воздаст возомнившим, поставит на место там испорченных, да, и поможет страждущим. И Бог пошел навстречу и дал младенца в руки людям. Какой месседж этой истории? Месседж очень простой, что вы хотели... чтобы пришел там титан, властелин, мессия, который там, значит, от взгляда которого приседают все с перепугу. Грубо говоря, вы хотели спрятаться за архетипического взрослого, чтобы он решил ваши проблемы. Когда вам дают в руки младенца, у вас только один выход – самим стать взрослым. Это очень большой и серьезный праздник. То есть вы хотели царя, а вам предложили самим стать царем, взять ответственность, заботу и так далее. И главный месседж – что такое ребенок? Его надо любить. Главный сигнал – это, чтобы мы любили и отвечали на любовь. Правильно. И тут можно еще долго копать, но парадоксальнейшим образом Бог, который движение мысли, которого хватает, чтобы создать десяток таких вселенных, как наша, и одним движением мысли снова их убрать, а потом снова создать, он явился к нам в роли маленького мальчишки, который даже до носа коровы не смог дотянуться, потому что маленький еще был сильный. И это нам урок. Урок к тому, что тихий свет, покой и семейные ценности – это главные ценности всех времен человечества, для всех народов без исключения. Здесь не надо быть только христианом. А с другой стороны, надо понимать, что в наших маленьких руках человеческих вся бесконечность решений, пространство решений, возможностей, чудес, похода за край, завоевания космоса, завоевания внутреннего космоса, я не знаю, что, святость, все, наука, все, что хотите, все в наших руках.
Победа
И
над злом.
да, победа над злом, и все это, мы все это должны делать. Это очень многомерный праздник, очень серьезный, касается всех людей на свете, без исключения месседж, который он посылает. Поэтому я всех и поздравляю, не только христиан, хотя и христиан, может быть, в первую очередь. Это праздник всех людей.
Слава Богу, как говорится. Ну что же, тогда до понедельника, как обычно. Всем до свидания, всем пока.
Счастливо.